Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня гость уникальный. Уникальный, потому что не так много людей есть, совмещающих в себе две, казалось бы, очень разных профессиональных или, если угодно, мировоззренческих, человеческих ипостаси. Это священник и писатель. Или писатель и священник. Я не знаю, что здесь первичное, мы об этом, может быть, поговорим. У нас сегодня в гостях протоиерей Николай Агафонов. Писатель, член Союза писателей России, клирик Петропавловского храма города Самара. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, радиослушатель.
Читателям, скажем так, церковным ваше имя, безусловно, знакомо и не нуждается в представлении, но что главное для меня здесь, что и читателям не церковным тоже имя писателя Николая Агафонова, безусловно, знакомо. На самом деле, повторюсь, не так много людей, кто которые священническое служение совмещали бы не просто с какой-то писательской деятельностью, а, собственно, с писательской реализацией, потому что вы признаны и читателями, и сообществом профессиональным. И вот это делает вас, как и писатель-священник, в этом смысле таким, ну, примером редким. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня поговорили с вами и как священником, и как с писателем, и как с представителем Самарской земли, о которой, наверное, вот мы в Москве не так много знаем. Вообще, те, кто там не живут, знают немного, а земля очень интересная, и к тому же есть повод, о котором мы тоже поговорим. Но я бы вот с чего начал. В вашей биографии, на самом деле, писательство начинается как-то не с самого начала. Есть, допустим, перед тем, как вы пришли в эту профессию, такие вещи интересные, как, например, строительство плавучего храма. Вот расскажите об этом, что это было?
Я могу рассказать о плавучем храме, но как раз писательство первичным. 6 лет мне было, когда я заявил твердо, что когда я вырос, я буду писателем и буду писать интересные книжки, которые будут читать, ничего еще не подозревая ни о церкви, ни о священстве. А что касается плавучего храма, когда меня в 1997 году назначили возглавлять миссионерский отдел, то я как бы подумал, ну а как вообще, что такое вообще миссионерство, вот как людям нести, что им надо нести? Я осознавал, значит, что область, в которой я нахожусь, это Волгоградская область, это в основном область Донского казачества, там Дон рядом, река. И людей, собственно, отучили от чего? От храма. Не безбожники живут, не люди, отрицающие Бога. То есть там не надо было идти и доказывать, что Бог есть. В этом мало кто сомневался. А больше миссионерств как воцерковление, как возвращение людей в Дом Божий. Так вот, как сделать так, чтобы вот в этих хуторах, станицах люди вспомнили снова о храме, что там вообще вспомнили о таинствах церкви, о крещении, о венчании, ну и о причащении святых Христовых тайн. Можно было ездить по станице, но где служить? Ну, в клубах, где заплевано там и танцы, и все. Но люди это немножко отрицательно, особенно среди вот донских казаков, сказали, ну вот, здесь в храме, это не храм, то есть это не дом молитвы называется. То есть надо, чтобы храм пришел к людям. Вот такая идея, храм приходит к людям. И тогда уже храм помогает воцерковляться. И вот я прочитал историю в газетах, в какой-то газете, не помню сейчас, но до революции было 2 храма на кораблях. Это один, он храм святителя Николая ходил по низу Волги, он рыбаков обслуживал, которые на Каспии месяцами ловили рыбу. А другой храм был построен в Петербурге обществом трезвости. Они вот брали этих несчастных людей, пьяниц, на корабль и, видать, на середину Ладожского заплывали, там молились, ну, и человек был оторван от мира. Вот такая идея была, общество трезвости, не знаю, насколько она... Но вот сама идея была храм на корабле. И тогда мне подумалось, а что если реку Дон использовать как вот такую дорогу храму? И вот эту идею мы воплотили, то есть на барже, которая не имеет дебаркадер, который может пристать к любому берегу, построили храм и на буксире вот ходили по реке Дон от хутора к станице, от станицы к хутору, звонили в колокола, крестили людей, венчали, причащали. Но это было в те годы, вот конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас в этих хуторах и в этих станицах уже храмы есть, отпала надобность. Но тогда вот храм, плавучий храм свою миссию исполнил миссионерскую.
Вы когда на этих храмах, на этих кораблях, вернее, приходили, прибывали в какое-то новое место? Я вот пытаюсь себе представить реакцию людей. Вот живут люди на хуторе. Вдруг пристает корабль. С него выходит кто? Священник.
Нет, не так. Корабль пристает, и мы начинаем швартоваться, то есть искать, где забить кол, куда привязать, чтобы он корабль не уплыл. Мостки делаем. А в это время звонарь в колокола звонит. То есть люди просыпаются от звона колокольного. Что, где, как, храма-то нет.
Которого не слышали уже много лет,
возможно. Вот они приходят на берег, и первый, конечно, шок, удивление, затем восторг, некоторые на колени падали прямо на берегу, крестились, и приходят в храм, узнают, как можно покреститься, причаститься, проводим беседы, идем, опять же, по этому хутору или станице в дома, где там кто-то просит осветить, отслужить молебен, то есть идет работа, стоит храм, там будет 2-3 дня, общаемся, они снова, она говорит, мы ждем вас, когда вы снова придете. То есть это появление храма было для людей неожиданным, чудесным, радостным, и тут чудесно, понимаете? Вот. Ну, представьте себе, вы живете вот на берегу, храма там давно нет, и вдруг в одно прекрасное время вы просыпаетесь от звона и видите там за камышами купол, а ведь там купол настоящий, с крестом, и слышится звон. Что вот вы можете подумать? Вот такая неожиданность, но радостная, была для жителей донских этих мест.
А приходилось ли сталкиваться с недоверием?
Ну, каким недоверием? Да нет, с недоверием не приходилось сталкиваться. Вы имеете в виду на плавучем храме, да?
Ну да, безусловно, ведь вот живет человек на своем хуторе.
Кто-то к нему приезжает. А православные ли вы? И были такие вопросы, потому что настолько это необычно, но мы говорим, да, православные, зайдите в храм, вот у нас здесь иконы, иконостас, вот у нас благословение митрополита.
Просто есть же мнение вообще, в принципе, о людях, что когда к человеку пристают с проповедью, это никому не нравится.
Нет, ну вот как раз вот этого-то и не было. Мы сектантским методом не использовали, ни людей по дороге не останавливали, не спрашивали, какими Божьи как-то делали. Нет, сам проповедовал сам храм, прежде всего. Вот своей уже архитектуры такой храмовой, что внутри иконостас, все, что священник, что здесь служба идет. Вы понимаете, для русского человека проповедь начинает звучать уже с колокольного звона. В принципе, вся архитектура, все устройство храма, все богослужение – это вот служение средствами такого искусства. Когда мы подходим к храму, мы видим искусство архитектуры, искусство церковного звона. Заходим внутрь, мы там видим искусство живописи, вот фрески, искусство иконописи, искусство резьбы по дереву. Начинает служба, это искусство художественного чтения. Читать надо ведь красиво, часы там, псалмы. Вот, потом искусство действий, выходит священник, значит, впереди свеча идет, диакон, все это красиво. Проповедь – это тоже искусство ораторское, то есть это служение Богу, вот само искусство располагает. Давайте вспомним, чему были поражены послы князя Владимира, когда он отправил, где же вера. Они сказали, вот мы много земель обошли, многие веры видели, но когда мы были в Царьграде и зашли в храм Святой Софии, мы не знали, где мы с ним, на небе, на земле. Ведь они не пришли, не говорили ему там, вот у них вера более правильная, вот догматы эти, они в этом ничего не понимают. Их поразила красота. Вот та красота, может, которую Федор Михайлович Достоевский говорил, «Красота спасет мир». Вот эту красоту увидели в православии, в его богослужении. Вот эта красота покорила русское сердце тогда и покоряет сейчас. А это потом, умственно потом приходит. Вначале человек чувствует, что здесь то, что отличается от его обыденной жизни. Здесь Бог, здесь Дух Святый. Я вспоминаю свои впечатления, когда я приходил в храм, еще будучи, ну, скажем, человек невоцерковленным. Все равно в храме ощущаешь, что ты пришел в другой мир, что он отличается, что что-то здесь необыкновенно, понимаете? Интуитивно чувствуешь, здесь что-то происходит, хотя полное молчание, еще даже нет службы, а уже вот таинственное, вот то, что мы называем благодатью, касается души каждого, даже туриста, который заходит в храм. Он вдруг становится другим человеком.
Вы сказали, что храм должен быть местом несколько другим, не похожим на жизнь, должен какую-то альтернативу предлагать.
Да.
Не этим ли мы можем, ну, как-то, не знаю, оправдать или, по крайней мере, для себя самих, если возникает вопрос, объяснить, а почему мы в храме стоим, а не сидим? А почему там служат на церковно-славянском, а не на русском?
Да, но это можно объяснить очень легко. Конечно, более древний чин сидеть. Тут надо признаться, что здесь мы как-то забили. Но вот так русское благочестие наше, вот наших предков, вот как бы воззвало к тому, чтобы стоять перед Богом, понимаете? У нас вот мы же встаем перед начальством, перед женщиной. Это вот выражение нашего благочестия. Но ни в храме не запрещено сидеть. Есть даже на службе, называется, седалин во время кафизм. Есть там лавочки, люди немощные садятся и спокойно сидят во время службы, встают, допустим, во время Евангелия, там, херувимской. Сидеть не запрещено. Ну, такая традиция. Она сложилась, она нам дорога. А насчет русского языка, я скажу так. Кирилл и Мефодий дали нам вот такую словесную икону. Наш церковно-славянский язык, не прославянский, церковно-славянский язык, потому что там взяты именно слова и обороты из нашей церковной лексики, из библейской, и введены в славянский язык. Ведь многие слова не имеют греческое происхождение. То, на чем писал Новый Завет апостолами. И этот церковно-славянский язык, он был настолько богат, настолько он был приближен к сути, что он породил нашу великую русскую культуру. И три народа, которые сейчас считаются, ну, единый народ, конечно, это русский, украинцы, белорусы, вот объединяет нас этот наш церковно-славянский язык. И поэтому, когда говорят, что-то нам непонятно, то я говорю, ну, извините, если я прихожу читать лекцию перед студентами, я читаю на русском языке, говорю на русском языке, общаюсь. Но в храме я обращаюсь к Богу. Богу все понятно, наш славянский язык. И мало того, кто начинает в храм ходить, он начинает понимать и славянский язык. На самом деле там ничего сложного нет. Поэтому я противник любой русификации на русский язык современный, потому что у нас молодежь скоро Пушкина перестанет понимать. Так что это наша ценность, мы должны ее, нельзя ее трогать. Она все понятна. Лучше изучать в школах церковно-славянский язык. Вот что надо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Агафонов, клирик Петропавловского храма города Самара, православный писатель или просто писатель, может быть, не надо эту приставку православный добавлять, как
она,
вы думаете?
Да, спорная. Что такое православный писатель? Ну, разве может Чехова назвать не православным писателем?
Ну, кто-то назвал бы, сказал бы, такой скептик, циник в чем-то.
Ну, вот я не могу, когда я читаю его рассказы студентам или архиерей. Я вижу, что он настолько любит вот это все.
Вы приводите, пожалуй, два таких
при
самых
таком атеизме он оставался, да. Это другая тематика, да. Ну, я считаю все-таки, ну, православный, как бы, чтобы обозначить для людей, что вот пишет на, скажем так, темы, близкие православному сознанию. Или, скажем так, писатель с православным сознанием, с православным мировоззрением. Так, ну, это просто писатель. Я думаю, что русский писатель лучше, так сказать, русский.
По-моему, это у Грэма Грина есть такая фраза, он же тоже был христианином, ну, по факту жизни в западном мире католиком, он говорил, что я не католический писатель, я пишущий католик.
Да, ну, вот я пишущий православный священник. я вслед за ним хочу сказать. Притом вы в начале передачи вот ставили вопросы о том, что, что же больше священник или писатель. Конечно, священник – это выше всего. Нельзя ставить, вот, то есть, вначале священник, а писатель уже потом. У нас много ведь священников было, писателей в древности, но они писали не художественные произведения, а какие-то писали исторические, церковные или богословские. Но тоже были писатели, надо было излагать, но разве Василия Великого мы не назовем писателем? Он замечательный писатель, и ведь многие произведения стихами писали. Илиан Дамаскин писал акростихом, писал яму, создал десятки канонов. Кроме того, что он писал и богословские труды, догматически-богословские, у него замечательные поэтические каноны, которые до сих пор мы читаем по церкви. Писатель тоже. Так что здесь...
Но не прозаик просто в этом смысле.
Не прозаик, да.
Но вот тут колоссально интересный вопрос, мне кажется. Вы сказали, что в первую очередь священство, и наверное, странно было бы, если это было не так.
Да.
Но писатель, как я могу судить, вынужден все-таки в чем-то играть с реальностью, вынужден идти на риск. Искусство однокоренное со словом «искус». То есть, вот я помню, у меня был однажды разговор с Юрием Павловичем Вяземским, писателем и автором телевикторины «Умники и умницы». Он такую фразу сказал. Он тогда писал роман о «Страстной седмице», одним из героев которого был Иуда Искариот, он такую фразу сказал: «Как я могу написать образ Иуды, если я сам в себе это предательство не прожил, не проиграл и не прочувствовал?» Вот писатель, который хочет честно и глубоко писать, вынужден это все пропускать через себя. Насколько это в ладу со совестью, совестью священника?
Может быть, вот эта тема, это вот «Страстной седьми», я бы за такое, конечно, вообще бы не взялся. Мне пришлось коснуться Евангелия, но затем, когда я писал свой роман «Жены мироносицы».
Да.
Но я был настолько в этом корректен, когда мне приходилось что-то писать там о Христе, то я брал текст Евангелия, нисколько не искажая его, и слова Христа, то это как в нашем синодальном переводе.
Ну, вот это было и у Юрия Павловича тоже, он тоже
да,
рассказал, что для
допускал.
Себя это взял как принцип.
А в основном, вы понимаете, вот чем отличается художественное произведение, допустим, о святом от житие о святом? Житие можно сравнить с иконой, она написана по канонам. Там святой свят от начала до конца. Художественное произведение – это взгляд на жизнь святого, взгляд писателя. Это так же, как вот икона и художественная, и живопись на религиозную тему. Допустим, мы видим вот у Поленова Христа. А так ли это его, он показывает, как он это увидел в Евангелии, или... Или художник Иванов, который писал «Явление Христа народу», ведь он писал эту картину более 20 лет, он размышлял над текстом, вот «Се Агнец Божий», когда Иоанн Креститель указан на Христа. И вот то, что он увидел, то есть мы видим вот этот евангельский сюжет глазами художника. Он показывает свое видение, свое. Он говорит: «Вот так я вижу». И он имеет. Мы все ведь признаем живопись. Мы ходим в музей, все. Вот то же самое литературное произведение. Это я вам показываю свое видение, как я увидел эту историческую вот, реальность. Как я увидел. Это не житие. Посмотрите, икона. Мы перед иконой стоим. Мы перед иконой. Не икона перед нами, а мы перед иконой. А вот картина перед нами висит.
Не получается ли так, что ваша... Ну, ваш статус онтологически даже как священника в чем-то сковывает возможности как писателя?
Нет, я это не ощущаю нисколько. Я свободен в своем творчестве. Но понимаете, ну, свобода не может быть неограничена. Это уже будет произвол, это не свобода. То есть моя свобода ограничена моей пастырской совестью, совестью христианина. Ну, так, например, когда я писал исторический роман об Иоанне Дамаскине, естественно, главный мой критерий – это было житие самого Иоанна Дамаскина, я от этого не отступал. Ну, и реалии того VIII века, когда Иоанн Дамаскин жил, и, конечно, исторически все, но при этом я должен был показать образ святого, который в развитии идет к святости. Но я не мог никогда бы допустить, допустим, сочинить такое, что Иоанн Дамаскин в кого-то влюбился. Это было бы уже, вот это было бы переступить, значит, ту черту. Понимаете? То есть я должен себя ограничивать, всякую свою фантазию. Вот будет ли это благочестиво или неблагочестиво? И любой художник должен, неважно, не священник он, вот некоторые свободы. Сейчас ведь много писают насчет свободы творчества. Так вот, свобода творчества должна быть ограничена в самом художнике. Он не должен переходить в тот предел, когда он будет или богохульствовать, или что-то такое создавать, что навредит духовному другому человеку. Вот это нужно очень чувствовать. Потому что ведь писатель ответственен за произведение после смерти. Вот писатель умирает, а книги продолжают его жить. Если они призывают к чему-то плохому или травят душу человека, вот они, значит, они и после смерти продолжают свое злое дело.
Есть даже такая, мне кажется, притчевая история, где ты слышал, что когда умирает писатель, его долго не могут определить, куда его отправить, в ад или в рай.
А его невозможно,
почему?
Да.
А потом... тебя еще читают.
Читают.
И тебя еще пока читают. Еще пока непонятно, читает. Скольких людей ты либо совратил, либо просветил.
Ну, поскольку этот ад до второго пришествия временное состояние, мы же молимся за наших покойных. И церковь, а для чего молимся? Значит, мы надеемся изменить их участь. Значит, еще время есть и для тех, кто на том свете. Это еще не то, когда ангел Апокалипсис сказал, и время больше не будет. Пока время есть. Поэтому и писателю, может быть, надо за него молиться. Я молюсь, и у меня специальный синодик, я молюсь за раба Божия Александра, это Пушкин, за Гоголя, Николая, тех любимых писателей.
За Лермонтова.
Обязательно. За Лермонтова его решили отпевать, значит, я имею право молиться. Ну, вот он, да, у нас на Пушкина, он вообще успел покаяться после дуэли. Дуэли же как самоубийца приравнится.
Есть такое мнение, что ответственность художника, ну и писателя в том числе, не в том, чтобы сделать человека лучше, потому что не может писатель или художник сделать другого лучше, но в том, чтобы не сделать другого человека хуже.
Ну, я не могу думаете? Совсем согласиться ведь с вами полностью. Здесь нужно так сказать. Задача писателя – подвигнуть человека к изменению своей жизни в лучшую все-таки сторону. Человек, прочитав произведение, сказал, а почему же я так живу? То есть его вот, должен главный герой, который преодолел какие-то свои препятствия, вот, победил это зло, он должен воздействовать, то есть должен обязательно наступить катарсис, очищение. Вот если это происходит, то после прочитанной книги человек должен измениться к лучшему. То есть он должен, ну, не знаю, от кода греха. Вот я вам свой пример приведу личный. Когда я прочитал еще в юности, это было в рукописи «Жизнь». Отец Арсений, книга, которая очень популярна, она меня так потрясла, вот рассказ о священнике, то есть и в тюрьме, все, что я, например, отказался от некоторых своих вот действий, которые увидел, что они греховны. Значит, на меня эта книга произвела, то есть я исправил ошибки свои, грехи.
Но вы об этом...
под воздействием этой книги.
Вы об этом говорите все-таки как о некой задаче, которая существует перед писателем, или...
Но она не ставится вот прям так конкретно, она внутри этой задачи. Потому что если писатель вот создает свои образы, то его любой герой стремится что-то победить, понимаете? Но это иначе книги нет.
Драматургия, конечно.
Да, он или себя побеждает, или внешние препятствия, но вместе с ним, читая книгу, и вы побеждаете это, и вы проходите все вот эти стадии. Почему? Потому что и книга, написанная, допустим, вот, в смысле, когда не побеждает, а мрачно все заканчивается.
Просто помните, вот у Честертона такое выражение есть: в плохой книге есть мораль, а хорошая книга есть мораль сама по себе.
Да.
Когда мы говорим, когда мы задумываемся о том, что у писателя есть некая задача подвигнуть человека в лучшую сторону, здесь маленький шажочек до какого-то такого морализаторства остается, которое не действует.
Вот я, слава богу, считаю, что я избавлен от этих своих
произведений. К вам это не относится.
Вот. Я считаю, что это должно быть заложено в образе его героев, вот это стремление. Но герои – это люди не святые, они ошибаются, они падают, встают, снова идут, они приходят к безвыходному положению и находят все-таки выход. Но, естественно, как для верующего человека, для меня есть и самый правильный выход – это прийти к Богу, как к блудному сыну вернуться. Вот, то есть, ну, это, собственно говоря, путь. Любой герой, который проходит от чего-то плохого к хорошему, это есть повторение притчи о блудном сыне. Когда человек ушел в страну далече, вдруг он опомнился. А что ты его заставил опомниться? Вот надо все это. А нужно, то есть, нужно писать, не думая об. Вот эта задача, она внутри сидит, в сердце. Она не обозначается. Я пишу просто герой. Я даже не знаю. Иногда я вам скажу, я задумаю одно произведение, но во время написания его у меня получается совсем другое произведение. То есть мне начинает диктовать вот сами герои мои литературные.
Взяла Татьяна, выкинула штуку, вышла замуж за генерала, как говорил Пушкин, да, про Татьяну, да, Ларину?
Надо такие штуки выкинуть, да, ну, видишь, то есть задумал ты одно, и знаешь, вот это лучше получилось, чем ты задумал. Потому что у каждого героя есть своя духовная установка, которой писатель не все. Вот в чем реализм писания? Ну, я не могу, писатель чистого, честного человека заставить сделать подло сознательно. Он может по ошибке сделать, по незнанию, а потом будет переживать, конечно, за это обязательно будет переживать, потому что любой человек, который вот попадает, как говорится, в такую грязь, там все, он невольно хочет отмыться и свою душу очистить, изменить что-то, искупить. Вот, это одно. Но он не может делать подлость сознательно. Если бы я его застал сознательно, значит, я фальшивлю, это я уже не реалист. Но не может человек. Человек может сделать, честный человек может сделать ошибку в жизни, за которую потом всю жизнь будет расплачиваться. Она, может, его будет как бы гибельно для него. Но это будет не его осознанный поступок. Это будет именно его такая ошибка, за которую он переживает.
У нас в гостях сегодня протоиерей Николай Агафонов, писатель, член Союза писателей России, клирик Петропавловского храма в городе Самаре. Это «Светлый вечер», в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».